Глава 11. Ужин в Камбервелле. Мы сели в поезд на Холморском виадуке куда позже, чем намеревались, когда уже наступил вечер, и пассажиров поглотила тьма, как буквы на странице поглощает чернильная клякса. Джонс был мрачен. После взрыва он уже встретился с Лестрейдом Грегсоном и другими инспекторами, но принять план действий решили завтра. Вывод о том, что объектом покушения был именно он, казался неизбежным. Доказательством были слова Эдгара Мортлейка, а также само время теракта. Едва ли можно говорить о совпадении. Лестрейд предлагал арестовать братьев немедленно, но в итоге Джонс убедил его проявить благоразумие. Где улики? Краткий разговор, братья могут сказать, что этого разговора вообще не было. Джонс предложил действовать тоньше. У него есть план, делиться которым он, впрочем, не стал. Я с ним согласился. Кларенс Деверо со своей шайкой раскидывали сети вокруг агентства Пинкертона многие годы. Наверняка из британской полиции они поведут себя так же. Чтобы их скрутить, нужно действовать крайне осмотрительно. «Едва ли Элспет знает о взрыве», — сказал Джонс, когда наш поезд въехал в район Лондона, известный как Камбервелл, и мы собрались выходить. «Придется ей сказать, мне невыносима сама мысль о том, что я буду скрывать от нее такое. Но место взрыва...» и что мишенью вполне вероятно был я. «Об этом мы ничего ей не скажем», — предложил я. «Она все равно догадается. У нее нюх на истину». Он вздохнул. «Но я все равно не понимаю наших противников. Чего они хотели добиться? Допустим, меня бы убили. Вон сколько у нас инспекторов, сами видели. Мое место могут занять многие. А если им так надо меня убить, есть миллион способов попроще. Вот мы стоим на платформе. Убийца с ножом или удавкой может сделать подлое дело, что никто и глазом моргнуть не успеет». «Возможно, убивать вас в их намерения и не входило», — сказал я. «Раньше вы говорили другое. Я сказал, что вы были мишенью, и от этих слов не отказываюсь. Но Кларенсу Деверо все равно, на этом вы свете или на том. Он лишь показал, что силен и не боится преследований. Он смеется английской полиции в лицо, при этом он ее предупреждает. Держитесь от меня подальше, не лезьте в мои дела. Тогда он нас недооценивает. После такого мы наши усилия только удвоим». Он умолк вплоть до выхода со станции. «Тут нет никакой логики, Чейз, уверяю вас», — продолжил он. «Кто был этот человек в экипаже? Что означает встреча между Мориарти и Деверо? Какую роль играет этот мальчишка Перри? Как объяснить убийство Лавеля, причем тут Хорнер с Чансери Лейн? Каждое из этих событий в отдельности я могу понять, но когда я пытаюсь связать их воедино, здравый смысл ускользает, будто читаешь книгу, в которой при издании перепутали части и напечатали их не в том порядке, либо автор намеренно решил все запутать». «Смысл станет ясен, когда доберемся до Кларенса Деверо», — сказал я. «У меня возникает вопрос, а доберемся ли? Похоже, Лестрейд был прав. Это не человек, а призрак. Он нематериален». «Разве не тоже относится к Мориарти?» «Вы правы. Мориарти существовал, но его подлинная личина не была мне известна вплоть до развязки. В этом и заключалась его сила. Возможно, Деверо взял его за образец». Джонс захромал, стал тяжелее опираться на палку. «Я устал. Давайте помолчим. Мне надо собраться с мыслями перед встречей с женой».
«Может быть, вам удобнее провести этот вечер в кругу семьи?»
«Нет, мой друг. Если я перенесу нашу встречу, Элспет еще больше перепугается. Ужинаем вместе, как и собирались».
Идти от Холборна до Камбервелла было недалеко. Но по дороге незаметно подкрались сумерки, и когда мы добрались до места, над улицами клубился густой туман. Он словно глушил воздух и превращал последних пешеходов в привидения. Мимо прогромыхал четырехколесный экипаж. Слух уловил цоканье копыт, скрип колес, но сама повозка проскользнула мимо нас тусклой тенью и растворилась за поворотом. Джонс жил недалеко от станции. Надо сказать, что вид его жилища почти совпал с моим представлением о нем. Это был симпатичный домик в череде других. Выступающие окна, белые гипсовые колонны, массивная черная дверь. Типично английский стиль, спокойствие и надежность. Я поднимался на крыльцо из трех ступеней и вдруг почувствовал, что все заботы дня слетают с моих плеч и остаются на улице. Возможно, свою роль сыграло теплое свечение из-под занавесок на окнах или запах мяса с овощами, доходивший до ноздрей откуда-то из кухни. Короче, я был рад, что пришел сюда. Мы вошли в узкий коридор. Прямо перед собой я увидел покрытую ковром лестницу. Джонс провел меня в гостиную. Она занимала весь первый этаж. За складной ширмой стоял обеденный стол, накрытый на троих. Тут же находилась библиотека. Поодаль стояла фортепиано. В камине горел огонь, но едва ли он требовался. Много разной мебели, украшенные вышивкой коробки и корзины, темно-красные обои и тяжелые занавеси. Комната сама по себе была уютной. Миссис Джонс сидела в кресле с плюшевой обивкой. К ней притулилась совершенно очаровательная девочка лет 6. На руке у нее висела куколка-полицейский. Мама ей читала, но, увидев нас, закрыла книгу. Повернулась в нашу сторону и девочка, ее глаза зажглись радостью. На отца она была совершенно не похожа. Русые волосы в ниспадающих кудряшках, живые зеленые глаза, улыбка. Это была мамина дочка. Наверняка все эти годы образ девочки лепила Элспет Джонс.
«Еще не в постели, Беатрис?» — спросил Джонс.
«Нет, папа. Мама сказала, что я могу остаться».
«Что ж, наверное, ты хотела познакомиться с этим господином. Это мой друг, мистер Фредерик Чейз».
«Добрый вечер, сэр», — сказала девочка. Потом показала мне куклу. «Это из Парижа. Мне привез папа».
«Папа у тебя молодец», — сказал я. Я всегда смущался в присутствии детей, хотя старался этого не показывать.
«Я американцев раньше не видела».
«Надеюсь, тебе не покажется, что мы с тобой сильно отличаемся друг от друга. Ведь мои предки уехали отсюда не так давно. Мой прадед родом из Лондона. Есть тут такой район, Бау».
«А в Нью-Йорке очень шумно?»
«Шумно?» — я улыбнулся. Интересное слово она выбрала.
«Ну, вообще-то, жизнь там кипит. А дома очень высокие. Некоторые такие высокие, что их называют небоскребами».
«Потому что они скребут небо?»
«Делают вид, что скребут».
«Ну, хватит, Беатрис. Наверху тебя ждет няня». Миссис Джонс повернулась ко мне. «Она такая любознательная. Наверняка когда-нибудь станет детективом, как ее папа. Попрощайся с мистером Чейзом».
«Спокойной ночи, мистер Чейз».
И девочка послушно вышла из комнаты. Я обратил свое внимание на Элспет Джонс. У нее, как я сразу отметил, было очень много общего с дочерью, хотя волосы были острижены коротко, с челкой на лбу, а в прическе было что-то греческое. Она показалась мне человеком очень заботливым, спокойным, рассудительным. Одета просто, платье бледно-розового оттенка, пояс, высокий воротник, украшений я не заметил. После ухода Беатрис она полностью сосредоточилась на мне.
«Мистер Чейз», — заговорила она, — «очень рада вас видеть».
«Взаимно, мадам», — ответил я.
«Выпьете грога», —
она показала на кувшины 3 стакана, стоявших на медном подносе около камина. «Кажется, эти холодные ночи никогда не кончатся. А пока ждешь мужа, так хочется согреться». Она разлила настойку по стаканам, и мы сидели в несколько неловкой тишине, которая наступает всегда, когда люди встречаются впервые, и каждый плохо представляет, по какому маршруту двигаться дальше. Но тут появилась горничная и сказала, что ужин готов. Мы расположились за столом и почувствовали себя уютнее. Служанка подала очень неплохо приготовленное жаркое, жареную говяжью шейку с морковью и пюре из репы. Все это было куда вкуснее того, что мне предлагалось в Гексаме. И пока Этелни Джонс разливал вино, его супруга старательно вела беседу в предпочтительном для нее направлении. Она была прирожденным, искренним собеседником. При этом весь следующий час мы словом не обмолвились о полиции. Она расспрашивала меня про Америку, что там едят, что представляет собой американская культура, какие там люди. Ей было интересно узнать, видел ли я кинетоскоп Томаса Эдисона, устройство, которое наделало шума в английской прессе. К сожалению, похвастаться тут мне было нечем. «Как вы находите Англию?» — спросила она.
«Лондон мне очень нравится», — ответил я. «Скорее напоминает Бостон, нежели Нью-Йорк. По числу художественных галерей, музеев, по замечательной архитектуре, магазинам. Разумеется, здесь на каждом шагу живая история. Я вам даже завидую. Будь у меня побольше свободного времени. Всякий раз, как иду тут по улице, вижу столько интересного».
«Может, соблазнитесь и останетесь у нас подольше?»
«Не могу такую возможность совсем исключить, миссис Джонс. Мне давно хотелось посетить Европу, и мои родственники об этом мечтают. Многие американцы ведь родом отсюда. Если расследование, которое я веду с вашим мужем, закончится успешно, я могу попросить свое руководство об отпуске».
Я впервые упомянул дело, благодаря которому мы с Этелни Джонсом познакомились. Служанка, которая появлялась словно ниоткуда и так же быстро исчезала, принесла дымящийся хлеб и пудинг. А наш разговор тем временем коснулся более щекотливой темы.
«Я должен кое-что рассказать тебе, дорогая», — начал Джонс. «Тебя это касается, а в газетах все равно скоро прочтешь».
Сделав такое вступление, он описал ей события сегодняшнего дня, нападение на Скотланд-Ярд и мою роль в том, что произошло. Как мы и договорились, он ничего не сказал о том, куда именно подложили бомбу, и что вследствие взрыва погиб его секретарь Стивенс.
Элспет Джонс молча слушала его, пока он не поставил последнюю точку.
«Много людей погибло?» — спросила она.
«Раненых было достаточно», — ответил Джонс.
«Невозможно даже предположить, что кто-то замыслил напасть на лондонскую полицию, тем более воплотить замысел в жизнь», — сказала она. «И это сразу после невероятных событий в Хайгейте». Она повернулась и посмотрела на меня пристально своими яркими глазами. «Простите меня, мистер Чейз, но получается, что за вами из Америки сюда прибыли какие-то силы зла».
«Кое с чем я не могу согласиться, миссис Джонс. Это я прибыл вслед за ними».
«Но события стали разворачиваться после вашего приезда».
«Мистер Чейз тут ни при чем», — пробормотал Джонс с легкой укоризной.
«Знаю, Этлни. И если в моих словах прозвучал намек на вину мистера Чейза, я прошу прощения. Но возникает вопрос, а должна ли этим делом заниматься полиция? Может быть, следует привлечь власти более высокого уровня?»
«Вполне возможно, их уже привлекли».
«Вполне возможно, в данном случае не ответ. Погибли сотрудники полиции». Она остановилась. «Бомба была близко от твоего кабинета?»
Джонс помешкал.
«На нашем этаже».
«Предполагаемой мишенью был ты?»
Он тщательно обдумал ответ.
«Сейчас рано делать выводы. Рядом с местом, куда подложили бомбу, находятся кабинеты нескольких инспекторов. Теракт мог быть нацелен на любого из нас. Умоляю тебя, дорогая, давай оставим эту тему».
К счастью, в эту минуту появилась служанка с кофе.
«Перейдем в другую комнату».
Мы поднялись из-за стола и вернулись в ту часть гостиной, где в камине подрагивал огонь. Когда мы уселись, служанка принесла хозяйке какой-то сверток в оберточной бумаге, и миссис Джонс передала его мужу.
«Не хочу беспокоить тебя, Этлни, но, может быть, прогуляешься до миссис Миллс?»
«Сейчас».
«Тут ее постиранное белье и книги для чтения». Она повернулась ко мне и тут же продолжила. «Миссис Миллс из нашего прихода. Она недавно овдовела. В придачу к этому несчастью ей не здоровится, и мы делаем для нее по-соседски, что можем».
«А не поздно?» — спросил Джонс, держа сверток в руках.
«Нет, спит она мало, и я сказал ей, что ты заглянешь. Она была очень рада. Сам знаешь, как она тебя любит. Прогулка перед сном тебе в любом случае не повредит».
«Хорошо. Может быть, Чейз сходит со мной?»
«Мистер Чейз еще не допил кофе. Пока тебя не будет, он составит мне компанию». Ее замысел был очевиден. Она хотела поговорить со мной наедине, и все для этого устроила. Весь вечер я с любопытством наблюдал за тем, как ведет и как чувствует себя мой друг Этлни Джонс в домашней обстановке. Решительный и полагающийся на себя во время расследования, в обществе супруги он был намного тише и неприметнее. Их близость была неоспоримой. Они понимали, о чем молчат, читали наперед желания друг друга. В то же время в их дуэте она явно была сильнее. Рядом с ней Джонс терял немалую часть своего авторитета, и я подумал, что даже Шерлок Холмс не был бы такой звездой сыска, надумай он жениться. Джонс поднялся, взял сверток, нежно поцеловал жену в лоб и вышел из комнаты. Она подождала, пока за ним захлопнется входная дверь, потом взглянула на меня совершенно по-иному, отнюдь не взглядом гостеприимной хозяйки, и я понял, она оценивает меня, решает, заслуживаю ли я ее доверия.
«Муж рассказал мне, что вы давно работаете в агентстве Пинкертона», — начала она.
«Так давно, что и не упомнишь, миссис Джонс», — ответил я. «Но, строго говоря, я не детектив, а следователь. Это не совсем одно и то же».
«В чем разница?»
«Мы действуем более прямолинейно. Совершено преступление, мы его расследуем. Но в большинстве случаев это вопрос чисто процедурный, то есть, в отличие от англичан, мы меньше занимаемся какими-то обобщениями и измышлениями».
«Вам нравится ваша работа?»
Я ненадолго задумался.
«Нравится. В мире есть плохие люди, которые несут большое зло. Другие люди от них только страдают, и злодеев надо остановить. Мне кажется, что это правильно».
«Вы не женаты?» «Не женат?» «Соблазн никогда не возникал?»
«Вижу, вы человек прямой. Надеюсь, я вас не обидела. Просто хочу узнать вас получше. Это для меня важно».
«Я вам отвечу. Конечно, соблазн возникал. Но я с детства привык к одиночеству. И в последние годы позволил работе поглотить меня целиком и полностью. Сама идея брачного союза мне близка, но я не уверен, что это состояние идеально мне подходит. Мне не очень нравился оборот, который принимала наша беседа, и я попробовал поменять тему».
«У вас прекрасный дом, миссис Джонс, и чудесная семья».
«Мой муж очень к вам расположен, мистер Чейз.
Я ему за это благодарен».
«А что хотелось бы знать, вы думаете о нем?»
Я поставил чашку с кофе на стол.
«Не вполне понимаю, что вы имеете в виду.
Он вам симпатичен?»
«Вы действительно хотите, чтобы я ответил на этот вопрос?»
«Иначе бы не спрашивала».
«Он мне очень симпатичен. Я чужестранец, а он встретил меня по-настоящему тепло и был исключительно добр ко мне, хотя не сомневаюсь, что другие на его месте чинили бы мне препятствия. Могу также сказать, что он наделен блестящими способностями. Скажу честно, детектива такого калибра я в своей жизни пока не встречал. Его методы сыска совершенно уникальны».
«Он вам кого-нибудь напоминает?»
Я помолчал.
«Он напоминает мне Шерлока Холмса».
«Да». Внезапно в ее голосе прозвучал холод. «Шерлока Холмса».
«Миссис Джонс, вы специально сделали так, чтобы муж ушел. Это совершенно ясно. Я не знаю, зачем вам это понадобилось, и обсуждать его в его отсутствии с моей стороны невежливо. Может быть, вы просто скажете мне, что у вас на уме?»
Она ничего не ответила, только внимательно посмотрела на меня. На ее лице поигрывали блики огня, горящего в камине, и я вдруг увидел, что она удивительно красива. Наконец она заговорила.
«У мужа наверху кабинет», — сказала она. «Он иногда там уединяется, когда ведет дело. Хотите на него взглянуть?»
«Очень.
Я с удовольствием вам его покажу. Кстати, можете не беспокоиться. Мне разрешено заходить туда, когда пожелаю, и мы пробудем там всего пару минут».
Я вышел за ней из комнаты и проследовал наверх мимо акварелей, в основном с изображением птиц и бабочек, висевших в простых деревянных рамках на полосатых обоях. Мы поднялись на первую площадку и вошли в маленькую без ковра комнату, выходившую в садик позади дома. Я сразу понял, это и есть рабочий кабинет Джонса. И в то же время главным в этой комнате был не он. Первым мне бросился в глаза лежавший на столе экземпляр журнала «Beaton's Christmas», на обложке которого горели кровавые буквы «Этюд в багровых тонах» и собирался зажечь свечу, изображенный со спины человек. Тут же лежали экземпляры журналов «Стрэнд» и «Липпинкот». И не открывая их, я мог сказать, что находятся внутри. Все они содержали приключения Шерлока Холмса, рассказанные доктором Джоном Ватсоном. И великий сыщик был растиражирован в фотографиях, дагерротипах и газетных заголовках, приклеенных к стенам. «Голубой карбункул найден. Ограбление банка на Кобург-сквер предотвращено». Среди стоявших на полках книг и монографий я увидел много работ, написанных Холмсом, например, объемистый том, содержавший научный анализ пятен крови. Другой том был посвящен шифрам, а третий, мне сразу вспомнилась поездка в Майринген, разновидностям табачного пепла. Были представлены и другие авторы – Винвуд Рид, Вендел Холмс, Эмиль Габарио и Эдгар Аллан По, несколько энциклопедий и географических справочников. Антропологический журнал был открыт на статье о форме человеческого уха. Весьма скромно меблированная комната, кроме книжных полок, тут находился лишь рабочий стол, стул и два приставных столика, была загромождена. Каждый дюйм поверхности был занят тем или иным диковинным предметом. Я увидел увеличительное стекло, бунзеновскую горелку, стеклянные пиалы с химикатами, чучело змеи, кажется, болотные гадюки, несколько костей, карту Верхнего Норвуда, что-то похожее на корень мандрагоры и турецкую тапку. Я, как зачарованный, застыл в дверях. Элспет Джонс прошла вперед и резко обернулась. «Это кабинет мужа», — сказала она. «Когда он дома, по большей части находится именно здесь. Вы уже и так поняли, кто его вдохновляет».
«Да, это очевидно».
«Мы уже упомянули имя этого господина». Она выпрямилась. «Иногда мне хочется, чтобы этого имени в моей жизни не было вообще». Она была разгневана,
и в этом гневе совершенно не походила на маму, которая читала что-то своей дочке, на сидевшую со мной за обеденным столом жену. «Вот что я хочу сказать вам, мистер Чейз. Раз уж вы работаете с мужем, вам надо понять кое-что важное. Он впервые встретился с Шерлоком Холмсом после убийства некоего Бартоломью Шолта. Муж расследовал пропажу сокровищ Агры. Получилось так, что дело закончилось для него в общем успешно, хотя сам он так не считал, а уж доктор Ватсон в своем рассказе выставил его совершенно в невыгодном свете». Джонс об этом говорил, однако я промолчал. Потом они встретились еще раз. Дело было не столь заметное. Взлом жилища в Северном Лондоне и странное похищение 3 фарфоровых статуэток. «Дело о Бернетти. Он вам рассказывал?» «Просто упомянул о нем. Подробностей я не знаю». «Об этом деле он вспоминать не любит по понятной причине». Она сделала паузу, сосредоточилась. «Он снова проиграл. Доктор Ватсон опять выставил его на посмешище, хотя, к счастью, эта история еще не опубликована. Но после того, как это дело было раскрыто, муж совершенно потерял покой. Целый месяц просто изводил себя». Как он мог не понять, что убитый только что вышел из тюрьмы? Ведь под ногтями у него была пакля. Разве это не очевидная подсказка? Как он мог не заметить смысла 3 одинаковых фигурок, когда мистеру Холмсу это бросилось в глаза сразу? Все важные улики он проморгал. Следы ног в саду, спящая соседка, даже спущенный носок на покойнике. Как он может называть себя детективом? Он просто бестолковый дилетант. Зачем так жестоко? Это он был жесток к себе. От всей души надеюсь, мистер Чейз, что вы его истинный друг на деле, а не только на словах, поэтому буду с вами откровенна. После дела о Бернетти муж серьезно заболел. Стал жаловаться на усталость, зубную боль, какую-то вялость в костях. Кисти и лодыжки стали пухнуть. Поначалу я считала, что он просто перетрудился, и лучшее лекарство для него — отдых и немного солнечного света. Но вскоре доктор поставил ему куда более серьезный диагноз. Оказалось, что у него рахит. Эту болезнь он перенес в детстве без особых последствий, и вот она вернулась в более тяжелой и разрушительной форме. Ему пришлось взять годичный отпуск, и все силы я положила на то, чтобы его выходить. Поначалу я просто хотела, чтобы он выздоровел, но шли месяцы, он заметно окреп, и я уже надеялась, что карьеру полицейского он сменит на что-то другое. Его брат Питер — инспектор полиции. Отец дослужился до старшего полицейского инспектора. Я знала, тут важна семейная традиция, но все-таки надеялась, у человека маленький ребенок, жена, которая каждый день дрожит от страха за него, былую силу ему не восстановить, а раз так, он примет решение поменять образ жизни, открыть новую страницу. Увы, я заблуждалась. Свой год передышки муж посвятил тому, чтобы развить навыки детектива. Дважды судьба свела его с Шерлоком Холмсом. Дважды он потерпел поражение. Он был полон желания не ударить в грязь лицом при третьей встрече, если такая состоится. Инспектор Этелни Джонс должен стать ровней самому знаменитому детективу-консультанту в мире, и чтобы достичь этой цели, он окунулся в работу с такой энергией и страстью, что положил на обе лопатки поразившую его болезнь. Здесь вы видите массу тому подтверждений, но поверьте, это лишь малая часть свидетельств. Он прочитал абсолютно все, что написал мистер Холмс. Он досконально изучил его методы, повторил многие его эксперименты. Он побеседовал со всеми инспекторами, когда-либо работавшими с Холмсом. Короче говоря, Шерлок Холмс стал смыслом его жизни. Со всем, что она сказала, я не мог не согласиться. С первой минуты нашего знакомства я понял, что Этелни Джонс проявляет недюжинный интерес к великому сыщику. Но я не оценил степени, до какой Шерлок Холмс проник в душу и сердце инспектора. «Несколько месяцев назад муж вернулся на работу», — заключила Элспет Джонс. «Он считает, что полностью исцелился, и худшее позади. Но гораздо больше его душу греет вера в то, что в методах Холмса он разобрался целиком и полностью, и теперь ни в чем ему не уступает». Повисла тяжелая пауза, потом, чуть запнувшись, она продолжила. «Я эту его веру не разделяю. Пусть простит меня за эти слова Господь. Я люблю мужа, я им восхищаюсь, но больше всего... Если он еще ослеплен этой жестокой верой, я по-женски за него боюсь». «Вы ошибаетесь», — начал я. «Сюсюкать со мной не надо. Просто оглянитесь по сторонам. Вот же они, доказательства. Одному Богу известно, куда это наваждение может его завести». «Чего вы хотите от меня?» «Чтобы вы его защитили. Я не знаю, с какими людьми он сейчас ведет бой, но я жутко за него боюсь. Ведь эти типы не остановятся ни перед чем.
А ему коварства как раз и не хватает. Ничего, что я с вами об этом говорю. Не представляю, как я буду жить без него. А тут эти кошмарные убийства, сегодняшние покушения...» Она замолчала. В доме повисла тишина.
«Миссис Джонс», — заговорил я, — «даю вам слово. Я сделаю все возможное для того, чтобы нам обоим ничего не угрожало. Да, нам противостоит расчетливый враг, но ваших опасений я не разделяю. Я не раз мог убедиться, сколь силен интеллект вашего мужа. Я старше его по возрасту, но вынужден признать, что в этом деле являюсь его младшим партнером. Даю вам самое искреннее обещание беречь его. Я всегда буду рядом. А если мы окажемся в опасности, я сделаю все, чтобы его защитить».
«Вы очень добры, мистер Чейз. Я услышала то, что хотела услышать».
«Он вот-вот вернется», — заметил я. «Идемте вниз». Она взяла меня под руку, и мы спустились по лестнице. Вскоре Джонс вернулся и застал нас за светской беседой. Мы сидели у камина и обсуждали 5 районов Нью-Йорка. Его эта картина вполне устроила, а я ничего ему не сказал. Но когда я шел к станции, меня одолевали самые тревожные мысли. Ночь была черна, над тротуарами стлался туман. Где-то далеко во тьме выла собака, словно напоминая: «Есть в жизни вещи, о которых мне ничего не хочется знать».